слово, когда вы погружаетесь полностью в проблемы, все, что вы пришли,
используете
формальный и неформальный вариант общения, погружения полностью в проблему. Вот наша задача была, моя в частности, в том, чтобы, готовя конференцию о соблюдении прав лиц в местах принудительного содержания, например, за год до этой конференции обратиться ко всем структурам, в прокуратуру, в следствие, в суды, для того, чтобы они сделали анализ своей собственной деятельности по соблюдению международных стандартов и национального законодательства в местах принудительного содержания. И принципиально важно, что на этих конференциях мы действительно в формате круглого стола все вместе внимательно слушаем, что в этом ведомстве, что в другом, что в третьем, что по линии уполномоченного, что по линии общественных правозащитников, что получается, что не получается, какие проблемы всех беспокоят. И вот, наверное, очень важно, когда в едином пространстве представляется информация, если, допустим, на первой конференции иногда у нас приходили ведомства и такие, ну, знаете, такие формальные отчеты, там, обращение к статистике, то уже там последующие годы, поняв, каков этот формат, к нам приходили там руководители следственного управления, прокуратуры, они заявляли проблемы по анализу ситуации, возможные варианты их решения, апелляция к той или иной структуре, которая не видит этих проблем и так далее. Вот этот формат конференции семинарства для нас очень важен, и по анализу ежегодных докладов, например, мы увидели очень серьезную проблему неследования стандартам рассмотрения, расследования дел по, там, допустим, по незаконному применению физической силы. И для нас стало принципиально важным пригласить в регион тех специалистов некоммерческих организаций, которые напрямую работают с Европейским судом, и чтобы они очень популярно и просто по анализу типичных дел в Европейском суде показали алгоритмы этих расследований. То есть это был такой прикладной вариант на анализе так называемых долгоиграющих дел в Пермском крае. И, наверное, очень важно, когда собираются действительно руководители и специалисты того же следственного управления, ГУФСИНа, ГУВД, те, кто, собственно, организует эти процессы, вот, казалось бы, такой вот вариант, когда они приподнимаются над ситуацией и выходят на уровень специалистов Европейского суда, каким образом там оценивается их деятельность. Все, казалось бы, просто, но открытий на таком семинаре для многих специалистов было много. Хотя сами требования ведь очевидны. Сроки расследования кратчайшие. Обязательная работа с теми свидетелями, которых называют потерпевший. Обязательное использование медицинских документов. Вот, казалось бы, очевидно. Но даже эти очевидные требования в практике работы не соблюдались. И назову еще один пример, когда вот мы провели в 2010 году очень важную конференцию с участием специалистов, юристов Европейского суда, экспертов Евросоюза. В целом обзор делали по реализации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в странах Европы, в том числе в России. Принципиально важно, что эта конференция проходила в регионе, и это, на мой взгляд, материалы, которые сегодня очень важны и нужны для вузов, которые готовят юристов, юридическое сообщество, поскольку там подобных материалов аналитических пока, на наш взгляд, недостаточно, и нам, наверное, очень повезло, что Евросоюз выделил нам этот грант, поскольку наше юридическое сообщество, юридическая наука могли напрямую общаться с этими экспертами и юристами, получая для себя очень важную информацию. Это называется то, что общего плана, то, что я хотела бы вам сказать. Теперь по конкретным делам. Я попытаюсь именно пройти по неким статьям, ну, в частности, статья 8 «Право на уважение частной и семейной жизни». Должна сказать, что так же, как и другие права личные, они приходят к нам в почте не в массовом порядке. Вы понимаете, что это все-таки единичные дела. Но сказать о том, что за этими единичными жалобами и делами нет общей проблемы, я не могу. Вот, например, мы 2007-2008 году зафиксировали очень серьезную ситуацию полной закрытости интернатных учреждений для психоневротиков. Это не психическая клиника по линии медицины, это социальные учреждения, куда передают, отдают своих родственников люди, больных психоневрологическими заболеваниями, и они там практически продолжают жить до конца своей жизни. Заметив полную закрытость этих учреждений, естественно, мы начали делать такие интенсивные проверки условий проживания их и вообще обнаружили такие вопиющие вещи, что к находящимся там людям вообще относятся не по-человечески. Вот, ну, я уж не говорю условия бытовые, но, например, размещение их в комнатах было таким образом, что там даже не было дверей. То есть вот никакой частной приватной жизни для находящихся там людей не предусматривалось. Объяснялось это тем, что мы могли быть в любой момент, чтобы все просматривалось, чтобы мы их всех видели. И в данном случае человек вот на какую-то свою частную жизнь, даже в своем месте, там, где он спал, где он мог сидеть, даже на это право у него не было. И, конечно, вопиющие случаи мы вскрыли. Это принудительная стерилизация женщин. И объяснения тоже были очень простые администрациями интернатов. Ну, вот мы же не можем обеспечить, чтобы они у нас свободно могут выходить. У нас нет никаких заборов около наших учреждений. Поэтому у них случаются там различного рода сексуальные контакты. Вот чтобы это все исключить, мы их принудительно стерилизуем. И вот вы понимаете, сам факт подготовки этого специального доклада уполномоченным, он был воспринят очень по-разному в зависимости от уровня. Ну, например, вот уровни представленности журналистов. Пермский край — полная тишина. Национальный уровень, федеральное внимание отдельных средств массовой информации. Международный уровень взорвался. И мы столкнулись с тем, что само понимание невозможности этого, да, в среде там не только журналистской, кстати, а мы проводили по этому поводу в том числе и эфиры, и прямые эфиры, мы просто увидели, что и общество разделилось. То есть сама эта ценность, она не воспринималась людьми как однозначная ценность в общественном мнении, в государственном, в судейском сообществе, в прокурорском надзоре. И потребовалось ведение и контроль за тем, чтобы эти дела были доведены до судебного разбирательства. И вот, собственно, может быть, на таком вопиющем факте мы почувствовали, что это не однозначно понимается теми, кто должен стоять на страже этого права. Чуть позже, это было 2 года назад, в учреждении государственном мы зафиксировали ситуацию, когда к проживающему там беженцу из другой страны ночью ворвались сотрудники этого учреждения, избили его, и когда мы разбирали этот факт, то и обращение наше в прокуратуру, в том числе по поводу вторжения в частную жизнь ночью, не было принято как неправомерное, а отсылка была из местной прокуратуры к тому, что возможность войти в это помещение регламентируется их правилами проживания, утвержденными директором этого центра. Так называемый подзаконный акт. Поэтому, когда здесь звучало, что закон в расширительном плане, в том числе различного рода подзаконные акты, у меня это вызвало законный вопрос, потому что мы на этом не остановились. Мы обратились в прокуратуру Пермского края с тем, что у нас есть стандарты международные прямого действия, которые выше по своему статусу, чем различного рода подзаконные акты. И краевая прокуратура, естественно, оспорила само наличие такого нормативного документа, который не соответствует сегодня ни Конституции Российской Федерации, ни статьям Конвенции. И потребовала эту норму из правил проживания устранить в этом центре. Я взяла только факт вторжения, как вы понимаете, да, там были и другие нарушения, но мы еще раз убеждаемся, что, казалось бы, очевидные нормы, которые сегодня прописаны и в нашей Конституции, и в Европейской конвенции, эти очевидные нормы очень по-разному трактуются должностными лицами и воспринимаются общественным мнением, поэтому любое действие всегда должно сопровождаться еще информационными, разъяснительными делами, это целыми иногда кампаниями. Это тоже специфика нашего времени, это тоже особенная, это тоже как бы особая миссия аппарата уполномоченного. Говоря про уважение частной и семейной жизни, я хотела бы привести еще один пример, поскольку он включает в том числе возможность использования механизмов Европейского суда. Я имею в виду уважение семейной жизни и хотела сказать о том, что к уполномоченному по правам человека обратился врач одной из городских клиник в связи с тем, что к нему привезли из спецприемника, где находились люди, подлежащие выдворению из Российской Федерации, обратился врач в связи с тем, что находящийся там человек, не имеющий российского гражданства, пытался кончить свою жизнь самоубийством. И вот так озабоченный этой ситуацией, врач, кстати, очень редкое явление, обратился с тем, чтобы мы помогли этому человеку, поскольку его должны выдворить из Российской Федерации, а он считает, что он там просто погибнет, у него там никаких социальных связей. У него там нет возможности трудоустройства, он уже в преклонном пенсионном возрасте, возвращение в страну Средней Азии. Поэтому и то, что у него есть двоюродная сестра, и когда мы вели свое собственное расследование, оказалось, что у нее и дочь еще в Российской Федерации находится, но в материалах дела в суде этот факт вообще не фигурировал. Когда мы занимались этим делом, то увидели, что попытка представить эту информацию в суд Пермского края, уже края даже, не получилось. То есть решение суда первой инстанции устояло, депортация этого человека. И мы тогда подумали о том, что, может быть, коль такой риск нахождения человека в той стране, куда его собирались высылать, очевиден, а это Узбекистан, мы обратились в Европейский суд с просьбой о применении правила 39 регламента, это так называемые временные меры. В общем-то, понимаешь, что в чистом виде это не та ситуация, но мы, наверное, вот просто с тем, чтобы обратить внимание Европейского суда на эту информацию. Действительно, буквально в течение 3 дней мы получили ответ о том, что, к сожалению, по формальным основаниям это не попадает, но если мы оформим месячный срок документы, то, несомненно, Европейский суд считает возможным рассматривать это дело, поскольку реально нарушается его право на воссоединение с семьей, что идет разлучение его, хотя бы по этому основанию Европейский суд готов по данному человеку работать. Собственно, представление информации в президиум краевого суда о том, что мы произвели такое действие, приложение этого ответа, а также обращение в управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев с тем, чтобы они отозвались по этой ситуации и подтвердили возможное нарушение, если человек будет депортирован из Российской Федерации. И их официальное мнение по этому поводу, на наш взгляд, возымели действие, и человек остался на проживание в Российской Федерации. Я называю дело Ярного, это фамилия этого человека, потому что, к сожалению, вот это именно уважение семейной жизни, наличие у тех людей, которые по которым готовится решение о выдворении из Российской Федерации, наличие семьи, детей, это, как правило, не фигурировало в предыдущие годы в материалах судебных разбирательств. И мне кажется, что вот наша информация, апелляция к этим нормам и статьям позволяет сегодня судам более всеобъемлюще рассматривать эти частные истории людей, которые, к сожалению, несколько лет назад мы констатировали то, что, несмотря на то, что у женщины здесь остается четверо детей, ее содержат в спецприемнике до там 7-9 месяцев и готовят документы на депортацию, абсолютно не задумываясь о том, что даже контактов с семьей, с детьми у этой женщины не наблюдается. Вот очень важно, наверное, что обращение на эту сторону нарушений, разбор конкретных дел, в том числе в формате, как я говорила, конференции, а также выступление уполномоченного на всех коллегиях итоговых по итогам года всех ведомств, в том числе и на съездах судейских, и на президиумах расширенных судов, позволяет этим нормам, на мой взгляд, утверждаться быстрее. Говоря про статью 9 «Свобода мысли, совести и религии», я должна сказать, что последние годы, к сожалению, не проходит года, чтобы мы не фиксировали попытки нарушения этой статьи на разных уровнях. И у нас здесь уже даже сформировались некие типичные формы реагирования, я подчеркиваю, именно во внесудебном порядке. И вот очень важно, что это происходит во внесудебном порядке. У нас очень трепетно следят за изменениями федерального законодательства нашей нетрадиционной религиозной конфессии. Но я должна сказать, что они у нас очень организованы. Например, в прошлом году они создали Совет протестантских церквей. И тем самым, обсуждая все вместе какие-то возникающие проблемы, они уже коллективно обращаются к уполномоченному как посреднику в решении проблем как федерального, так и регионального уровня. Это второе объединение у нас в Пермском крае, поскольку совершенно уникальное объединение с 1999 года межконфессиональный совет традиционных конфессий, он уже существует давно. И это очень интересная совместная работа не только по проблемам, но и по обмену информацией межконфессиональной. Вот, например, на последнем заседании я была этого МКК, как мы называем, они обсуждали вопрос введения в школах с 1 сентября, вы знаете, нового национального стандарта курса основ религиозной культуры. И все конфессии обсуждали плюсы и минусы того, как это происходит. И, в общем, это очень важно, что они вырабатывают какие-то свои единые подходы. Так вот, и межконфессиональное объединение достаточно серьезные вопросы нам ставит. Например, в 2010 году, когда была попытка изменений в федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях, которые ужесточали порядок регистрации религиозных групп, которые ограничивали миссионерскую деятельность и давали большую возможность вмешательству государства в религиозную жизнь, в совершенно конкретных формулировках мы на основе их обращения делали экспертизу этих предполагаемых изменений. Эти материалы отправляли Владимиру Петровичу Лукину, нашему национальному омбудсману, и я точно знаю, что у него очень высокого специалиста религиоведы работают в аппаратах. Это имело свое действие, и поскольку проект закона был уже выложен на сайте Министерства юстиции, через некоторое время он был снят, и эти предполагаемые изменения были также устранены. В этом году вновь обращение ко мне коллективное наших протестантских церквей. Предполагается увеличение минимальной численности участников для создания религиозной организации до 50 участников. Ну, например, такая давно существующая у нас религия на территории Российской Федерации, как лютеране, У нас, например, в Пермском крае они с дореволюционного времени существуют, и у них культовое здание с историей тоже более 150 лет. И они на примере своей организации показали, что в таком случае они должны закрыть целую свою сеть, потому что у них немногочисленные религиозные организации. И это серьезный риск. Там есть еще другие претензии к этому тексту, поэтому, зная, какой канал влияния на федеральном уровне, мы вновь такую экспертизу провели и уверены, что к этой экспертизе обязательно прислушается Министерство юстиции. Или когда наши нетрадиционные конфессии сделали анализ отказов в прохождении альтернативной гражданской службы молодых людей по религиозным убеждениям. И это вместе с нашими специалистами мы углубили этот анализ, действительно подтвердили совершенно неправомерные действия конкретных призывных комиссий, вплоть до вопиющего случая, когда человека, заявившего свои религиозные убеждения, отправили для обследования в психиатрическую клинику по этому признаку, как к ненормальству какому-то. Поэтому это повлекло необходимое действие уполномоченного. То есть мы собрали всех, кто имеет отношение к призыву, с участием представителей религиозных конфессий. Мы провели серьезный большой семинар и сформулировали рекомендации всем участникам этого процесса, как нужно действовать, чтобы соблюдать, безусловно, права верующих. Надо сказать, что после, ну вот уже два призыва последних, подобных нарушений у нас не было. Постоянно мы чувствуем напряжение по отношению в обществе к представителям саентологической церкви. Вы знаете, что в Европейском суде сегодня попытка не регистрировать эту организацию в Москве не удалась, хотя в Питере подобное решение пока еще не прошло через Европейский суд. Причем попытки расстановки акцентов, формирования мнения, таких идеологических установок мы чувствуем постоянно, вплоть до попыток воспрепятствования деятельности уполномоченного. Например, у нас в прошлом году была открыта очень интересная выставка «Психиатрия и индустрия смерти», которую организовала Гражданская комиссия по правам человека в Российской Федерации. Само участие, само посещение этой выставки уполномоченным было воспринято там частью информационного сообщества как в негативном плане пропаганда саентологических идей и так далее, и так далее. Поэтому это серьезная сегодня проблема, которая требует информации, юридической, правовой информации, в том числе по отношению к этой религии, вернее, к церкви. И думаю, что и в других регионах сегодня в общей тенденции разделения людей на наших и не наших по разным основаниям, религиозным, политическим, этническим, такие, по крайней мере, латентные явления точно существуют. И мы зафиксировали, что, например, отношение к сектам, отнесение к этому понятию сект, законно существующих на территории Российской Федерации конфессий, стало неким проявлением со стороны даже должностных лиц, особенно муниципального уровня. И это становится, это оскорбляет, естественно, сами эти религии. И вот для нас сейчас стоит задача очень четкого разделения мошеннических действий отдельных лиц, которые действуют от имени той или иной церкви, отбирая у людей собственность. То есть такие факты есть, и я думаю, что они есть в каждом регионе. И право верующих отправлять эту религию так, как они считают нужным. Это два разных процесса, поэтому сама информация об этом, во-первых, нужна. Во-вторых, тогда, когда мы фиксируем конкретные факты участия в этом СМИ и должностных лиц, мы серьезно анализируем эту ситуацию, обращаемся в надзорные органы, специализирующиеся над контролем за текстами СМИ. И, на мой взгляд, понимание здесь получаем. Опять же, апеллируя к тому, что если такой факт прошел, и мы зафиксировали это, кстати, в одном из ежегодных докладов по одному из районов мы такую информацию даем, то постараемся перевести это в формат обучающих семинаров. Нам очень важно, чтобы было у людей, у должностных лиц, понимание того, в чем они правы или не правы. И, конечно, вот эта предубежденность на хорошие или плохие религии, на разделение наших или не наших, иногда перечеркивает очень значимое социальное действие нетрадиционных конфессий. Ну, например, в нашем регионе очень неплохо действуют реабилитационные центры для наркозависимых, организованных протестантскими религиозными организациями. И мы просто почувствовали давление на них, стремление использовать различные форматы, чтобы их прикрыть, а за этим стоит вот мировоззренческая установка отдельных должностных лиц. И это заставило нас провести целую серию круглых столов по этой проблеме, собрав всех, кто имеет отношение к проблеме профилактики и борьбы с наркотой. Но с другой стороны, специалистов, которые занимаются реабилитационной работой, и государственных учреждений, и нетрадиционных наших новых, получается, некоммерческих организаций. Мы включили в это и наших специалистов из государственного управления на краевом уровне, и нам удалось создать атмосферу принятия этих антинаркотических центров. Мало того, на уровне Пермского края была разработана система денежных сертификатов для реабилитации наркозависимых. То есть если некоммерческий центр или государственный центр берет к себе такого пациента, то вслед за ним идет определенное количество бюджетных средств. По истечении реабилитационного срока по этому сертификату центр, независимо от собственности, я подчеркиваю, получает необходимое количество. Это не полностью покрывает реабилитационные расходы. И, честно говоря, мы создавали прецедент именно технологии поддержки этих центров. 2 года существует такая система поддержки. Нам кажется, что это очень важный механизм и доверия, и контроля, я подчеркиваю, потому что на выходе проходит экспертиза результативности реабилитационной работы. И вот установление вот таких горизонтальных еще связей между специалистами, работающими и в государственном, и в некоммерческом секторе. То есть сама проблема, которая возникает, она обязательно переходит не просто в рекомендации, а в некоторый формат совершенно конкретных действий, которые минимизировали бы проявление этого нарушения. Что хотелось бы сказать? Если вы обратили внимание, то вот достаточно много появилось информации у уполномоченного по попыткам нарушения этого права, но хочу сказать, что во многом отношу это к тому, что действительно сорганизовались у нас религиозные конфессии, они очень чувствительны и в чем-то профилактически предлагают эти проблемы устранять. Очень важно, что это не доходит до самого факта нарушения. Это, наверное, вот профилактическая работа в данном случае очень и очень важна. Если мы возьмем такую статью, как 11, то есть «Свобода собраний и объединений», я бы тут тоже обратила внимание на то, что, поскольку сами правила, сам порядок проведения различного рода собраний, митингов, в том числе протестных акций, определяется ведь на уровне региона, поэтому мы очень большое внимание уделяем различного рода изменениям, которые вносятся на уровне регионального законодательства. Обязательно входим в состав рабочих групп, обязательно проводим консультации с некоммерческим сектором для того, чтобы изменения этих правил не осложняли эти процедуры. Что бы хотелось сказать? Ну вот, например, даже сейчас у нас на очередном заседании законодательного собрания, как, наверное, во многих субъектах, внесен законопроект об административных внесении изменений в закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физического, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в закон Пермского края об административных правонарушениях о запрете на пропаганду о социальных явлениях среди несовершеннолетних. А суть вот в этих названиях сложных в том, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации, фактически организующие какие-либо массовые мероприятия, в том числе шествия, они могут быть подвержены административному наказанию. Понятно, что это сегодня не вызовет поддержки, надеюсь, что не вызовет. И нам очень важно было посмотреть, и какова реакция будет, и какова экспертиза юристов законодательного собрания. Я думаю, что в этом законопроекте вообще смешаны два явления. Педофилия, преступное действие, и нетрадиционная сексуальная ориентация. Два, что называется, полярных варианта. И мы увидели, что сама экспертиза юридическая очень четко фиксирует эти проблемы. И в данном случае даже вмешательство уполномоченного не надо, но тем не менее свою правовую оценку этому законопроекту мы тоже готовим. Говоря о протестных действиях, ну, например, последних протестных действий, связанных с выборными кампаниями, я думаю, что очень важно, что мы тоже, фиксируя некоторые нарушения, например, когда у нас был несанкционированный пикет, мы не видели какого-либо публичного давления на находящихся в пикете молодых людей со стороны полиции, но тем не менее несколько человек, 6 человек были задержаны, и на 6 человек были составлены административные протоколы, и дела были переданы в суд. Очень важно, что наши правозащитники вели каждого из этих людей, как выяснилось, оснований для задержания абсолютного большинства не было. Сам факт этого незаконного задержания и судом подтверждения незаконности этих действий сотрудников полиции, уполномоченный в ежегодном докладе описывает очень подробно, потому что это, что называется, не должно повторяться. Но для профилактики подобного, наверное, очень важно, вот родилась интересная практика, в том числе, я знаю, в Свердловской области, общественного наблюдения за протестными действиями, когда некоммерческие организации, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека проводят общественное наблюдение за тем, как идет то или иное протестное действие и какова реакция на эти протестные действия сотрудников полиции. Кстати, у нас Главное управление МВД по Пермскому краю очень поддерживает эту инициативу общественного наблюдения. Им действительно нужна вот эта внешняя оценка для того, чтобы быть уверенными в правомерности своих действий. И последнее, о чем я хотела сказать, это свобода выражения мнения. Могу сказать, что у нас очень сильное гражданское общество с очень сильным таким, в том числе персональным заявлением своих собственных мнений. Нам очень интересно было, ну, в данном случае наблюдать, потому что дело сразу ушло в плоскость судебного разбирательства с заявлениями публичными в форме статей Игоря Аверкиева, который сначала опубликовал свою статью в интернете «Уйдем с Кавказа, станем свободнее и крепче», по которой было возбуждено уголовное дело. И, в общем, на основании, кстати, экспертного заключения лингвистического одного из профессоров Пермского государственного университета. Но поскольку были представлены и другие экспертизы в судебном деле, то уголовное дело было прекращено, поскольку признаков экстремизма в данной статье обнаружено не было. А это, как право на мнение по ситуации, по политике, которая происходила по отношению к Кавказу. То же самое, очень такая сложная статья, которая вызвала резонанс очень такой общественный, разноплановый. «Путин наш хороший Гитлер», даже в самом названии, как вы чувствуете, да, уже такая даже провокация есть. Но поскольку была уже судебная практика, то само право высказывания, и в том числе оценочных действий, и некая аргументация аналитическая, это уже не ставило вопроса возбуждения уголовного дела. И еще я хотела бы сказать о том, что о проблеме сначала, а потом продемонстрировать некие картинки с последней выставки, относительно которой решался вопрос, закрыть или не закрыть ее немедленно или потом. Вот сама проблема, я ее для себя еще не решила, поскольку мы в таком поиске вариантов решения. Есть безусловное право на свободу выражения мнений, и есть ответственность слова за последствия сказанного. Разжигание или не разжигание межнациональной розни, межконфессионального напряжения. Вот, понимаете, это такое очень... Это сегодня даже не относительно должностных лиц, относительно не таких, как я, относительно инаких. Это сегодня очень тонкая сфера, когда вот если посмотреть реакцию на ту или иную статью, на то или иное высказывание в интернете, вот интернет как лакмусовая бумажка показывает, или отклики агрессивные, ненавидящие, просто как шлейф идет за высказыванием того или иного человека, или хотя бы разные точки зрения. Вот меня, например, очень сегодня беспокоит это соотношение возможности сказать все, что я считаю нужным, это мое оценочное суждение, и реакции, влияние моего слова на даже действия людей, не говоря уже на обсуждение. Мне кажется, что это проблема, которая требует сегодня очень серьезного обсуждения и поиска того баланса, чтобы вот это не навредить относительно других людей, не таких, как мы, особенно если это относится к малому количеству людей проживающих. Вот у нас на грани этого сегодня идут высказывания, в том числе бывших правозащитников, лидеров, бывших общественников, но в общественном сознании они позиционируются именно как правозащитники, когда они так резко и категорично высказываются против засилия тех, кто приехали из других стран. Такая нетерпимость и превосходство собственного, как бы вот коренного населения там или россиян, оно стало достаточно серьезно прослеживаться, и, на мой взгляд, это должно сегодня исследоваться всеми нами с точки зрения именно соотношения моей возможности, моего права высказываться свободно и моей ответственности за то, чтобы это не навредило другим, фактически более уязвимым людям, чем тот человек, который принадлежит позиции большинства. Эта проблема серьезная. И я хотела бы показать, просто можно пролистывать, наверное, Вот на пилораме у нас была необычная выставка, которую привезла московская художница, она называлась «Хроника сопротивления», и это просто можно быстро-быстренько листать, да? Здесь она медленная была, да? Это я чуть позже потом скажу. Вот это личное впечатление художника, которая зарисовала плакаты, которые были в Москве. То, что видел человек, то рисовал. И обратите внимание на вот те плакаты, это то, что она видела в толпе. А вот свое мнение об этом высказывалось как правило, там, отдельным текстом сбоку. То есть сами наблюдения. На второй день пилорамы мне позвонили и сказали, что выставку закрывают, что уже выставили наряд, туда уже никого не пускают. И сейчас оформляются документы, чтобы к ответственности привлечь автора этой выставки. Эта часть выставки шла про представление материалов по хронике протеста в Москве, а вот на этом я остановлюсь подробнее, потому что я попросила подойти тех представителей полиции, конкретного человека, который инициировал это, я попросила его показать мне то, что более всего его напрягает, и вообще, что в этой выставке, на его взгляд, плохого. Он сказал так: Во-первых, это выставка антирелигиозная, во-вторых, это выставка против полицейских, в-третьих, это выставка, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. И тогда я попросила его вот по третьей части показать конкретный рисунок, который, на его взгляд, это делает. Он подвел меня к этому рисунку. Я все внимательно прочитала. Со мной было еще несколько человек, и они спросили его, и что? В чем вы видите здесь нетрадиционное сексуальное отношение? Он сказал, ну как же, посмотрите, как они честно стоят друг к другу. А через некоторое время сказал, они ведь могут поцеловаться.
Это уже мультипликация.
Да, вот понимаете, то есть это как бы это очень своеобразный взгляд человека на это. Я его спросила, а вообще он читал предисловие к этой выставке? Потому что там вначале все четко написано. Это то, что я увидела, это мое мнение. Это я фактически своим способом сфотографировала то, что я видела на этой выставке. И, конечно, все без исключения представители там, различных творческих коллективов на пилораме высказывали свое отношение к Пассерайте. У них есть там целый блок по отношению к этому. И, собственно, когда мы стали... Когда я ему сказала, что это ее право так высказываться об этом, согласился. Что вас смущает с точки зрения представления религии по-другому? В данном случае людей в общем в таких ритуальных своих одеждах. Он мне сказал, да, мы стали с ним разговаривать. Вот на ваш взгляд, когда впервые прозвучала информация о такой выходке хулиганской в культовом здании, на ваш взгляд, какое было отношение ваше общество? Он говорит, все осудили. Я говорю, да. А потом вы как специалист можете сказать адекватно содеянному пребывание их с марта месяца в ИВС? Он сказал, конечно нет, зачем это надо делать? Я говорю, вот видите, если есть эта неадекватность, по мнению вас и многих других, люди по этому поводу высказываются, в том числе высказывается эта девушка, которая считает, что действия в данном случае правоохранительных органов, они чрезмерны по отношению к ним. И потом еще раз сказала, вот если бы в вашем городе, он из небольшого города, Чусового, вот нечто подобное было, что бы ваш батюшка сделал? Он говорит, да он бы их воспитал и простил. Я говорила, здесь же была другая реакция. Может быть, вот реакция общества на то, что все ожидали другого отношения церкви к этому поступку. Может быть, вот как бы столкнулись два отношения. Часть общества за репрессивное отношение, часть общества за гуманное отношение. Хотя бы наличие двух. Вот одну из этих сторон представляет автор этой выставки. Тоже вроде согласился. Но что самое интересное, приехал заместитель главы администрации города, которого они уже вызвали к тому времени. Я говорю, хорошо, пожалуйста, определяйтесь. Ваше право выносить решение, мое право реагировать на то или иное решение. Ко мне потом подошел заместитель председателя, фактически он руководитель административной комиссии, и сказал о том, что они, естественно, не усмотрели там ничего того, что увидел представитель этой полиции, но вот один слайд, я буквально в смысле слова, матерное, извините, слово, вот не правная лексика в очень грубом формате, то, что полиция не увидела. А вот они считают, что порекомендовали автору, чтобы все-таки этот рисунок был снят, но я не буду его демонстрировать, действительно, совершенно... неприлично, что называется, то есть они порекомендовали этот рисунок с выставки убрать. Порекомендовали. Никаких решений, естественно, не состоялось. Я просто про то, что иногда, если вот особенно происходят различного рода шумные выставки, особенно актуального искусства, когда идут некие нетрадиционные представления нашей действительности или о прошлом, или об истории, мне кажется, очень важно в этом случае мнение организации, проводить эти дискуссии и представление разных точек зрения, в том числе привлекать экспертизу. мы увидели, что вот что по последним событиям, и с точки зрения проявления ксенофобских настроений, и с точки зрения активности творческих людей в представлении в разных жанрах искусства и культуры своего отношения к действительности, экспертиза нужна даже комплексная. Вот лингвистическая точно не срабатывает экспертиза, когда идет вот угроза каких-то ксенофобских настроений. Но и правовой экспертизы как таковой с точки зрения международных стандартов точно не бывает. Вот мы столкнулись с тем, что экспертов привлечь для того, чтобы дать оценку той или иной статье, тому или иному тексту, практически невозможно. Мало того, правозащитное сообщество, очень уважаемое, на один и тот же текст дает прямо противоположные экспертные оценки, и это сегодня тоже некая проблема, которая требует, наверное, все-таки просвещения, и вот то, что делаете сегодня и в эти дни вы, то есть соотнесение это с комментариями специалистов европейского уровня, которые представляет Европейский суд. Это очень важная практика, потому что в программах обучения юристов Российской Федерации в национальном стандарте сегодня нет курса прав человека. И это некий факт. В тех юридических вузах, где это есть, вот честь и хвала таким вузам. Но в целом по России юридическое сообщество в национальный стандарт курс права человека на сегодня не включено. Спасибо.
Вопросы, пожалуйста.
Скажите, вот у вас с людьми наблюдение, вот с ваших стороны наблюдение за экологической обстановкой, вообще работа с экологами ведется?
Вы знаете, у нас экологическая напряженность по сравнению с 90-ми годами значительно спала. У нас главная проблема была с промышленными предприятиями, и вот масштабное мероприятие в конце 90-х годов, которое действительно обязали создать эту защитные системы по выбросам, по стокам, то есть это в основном работает. У нас экологические проблемы сейчас изменились по сути. У нас идут жалобы граждан на нарушение их права на благоприятную окружающую среду, как правило, в городах, связанных с тем, что застройщики не исполняют сегодня правила проведения этой стройки. Это излишние шумы, это расположение в жилых помещениях нежилого профиля учреждений, которые нарушают покой граждан, или строительство объектов, которые по определению будут нарушать нормальную жизнь и комфорт проживающих. Вот если говорить по экологическим проблемам, специфика их очень изменилась, и плоскость ответственности перешла на уровень муниципальных образований. По крайней мере, вот наш аппарат занимается этим, и даже одно время, там несколько лет назад, мы сделали специальный доклад по этому поводу, проанализировав ситуацию, ушло это из плоскости, теперь бизнеса, раньше предприятий. Почему? Я связываю это с тем, что риски и угрозы есть, поскольку у нас и добывающие предприятия есть, и вы знаете, что там риски всегда есть. У нас продолжает работать промышленный сектор. Думаю, что сигналов об этом нет, потому что организованного общественного правозащитного движения в Перми, по сути, не стало.
Я именно об этом-то и спрашиваю. Вот, и хотелось бы ваш опыт. У вас есть опыт в вашем крае именно работы с общественностью? Есть ли комитет при губернаторе там, или еще каком-то? Вот, именно общественный экологический комитет при общественной палате?
Дело в том, что, еще раз повторяю, у нас нет как такового спектра экологических общественных организаций. В 90-е годы у нас была интересная проектная деятельность, организованная конкретными людьми. В начавшемся веке они ушли от этого направления, в том числе лишившись финансового источника. И на сегодня, еще раз повторяю, самой активности общественной по этому поводу мы не наблюдаем. Это очень серьезная проблема. Кстати, не только в сфере экологии сегодня очень не хватает общественных активистов. Не только в этой сфере экологии. У нас очень сильны традиционно общественные правозащитники в контроле, общественном наблюдении за местами принудительного содержания. Это, ну, тут понятно, что мы работаем с ними очень и очень тесно. В защите прав детей. Это целый спектр общественных организаций, которые действуют. В защите прав призывников. Вот там базируется это на родительской активности. То есть есть направления по гражданскому образованию. Это научная общественность у нас объединилась в целые институты. Но есть спектр деятельности даже в социальной сфере. По сравнению с другими регионами, у нас на этом поле сегодня общественных организаций, тем более правозащитных, на мой взгляд, по сравнению с другими регионами, очень мало.
Как вы сейчас рассказали об условиях психических учреждений, то, что плохо содержит, что-нибудь сейчас уже улучшилось?
Конечно. Мы же делали этот доклад в 2008 году. Во-первых, обратив внимание на условия нахождения там людей, мы по нашей инициативе, а я должна сказать, что по каждому такому ежегодному докладу составляется план правительства Пермского края с совершенно конкретными пунктами. Проблема, что предлагают быть сделано. Так вот, по интернатным учреждениям была разработана программа по приведению их в нормативное содержание. И год за годом мы наблюдали, как это происходит. В результате вот такого внимания к интернатам учреждений, часть из них вообще закрылась. То есть была даже избыточность. По инерции находились в глухих лесах, когда-то на месте там или колонии, или еще чего-то. То есть и все переезды этих людей были в здания, в помещения более комфортные для проживания. Очень серьезная работа проводится, и началась программа по обучению персонала. Это очень важно, изменить отношение людей, работающих там. Хоть сколько проверок, если человек относится к своему пациенту как к растению, которого надо, в лучшем случае, накормить, к растению это еще хорошо сказано. Я иногда использовала слово «как к дровам». Лежат и лежат себе. Да? То есть очень важно было, особенно в отдаленных территориях, изменить отношение людей, работающих там, к своим пациентам. Сменились директора, там прошли специальные программы обучения со всем коллективом. В общем, интересные очень такие проблемные семинары, поэтому изменения, конечно, есть, хотя даже в этой структурной перестройке тоже есть перегибы. Вот сейчас мы фиксируем очередной перегиб, когда в нескольких интернатах, в одном комплексе, в одном здании не позволили себе разместить пожилых людей. Вы знаете, что есть интернаты для пожилых, престарелых людей и психоневротиков. Так вот, в одном здании, иногда даже в комнате проживающих, человек здоровый, но пожилой, да, и человек больной, там, во-первых, другая программа реабилитации, что сегодня, на наш взгляд, совершенно недопустимо. И вот в этом году, зафиксировав это, естественно, мы передали это им в работу, и сейчас вот специальная рабочая группа работает для того, чтобы снова развести этих пациентов. Но это постоянная работа. Иногда в целях там экономии, как вы знаете, да, в бюджетных учреждениях принимаются решения не всегда в интересах проживающих там людей или просто пациентов. И в данном случае при вот этих процессах модернизации, оптимизации бюджетных расходов очень важно всегда смотреть на эти процессы с призмы, с интересов людей, находящихся в этих учреждениях или получающих эти услуги. Собственно, это наше назначение в этом месте. Если еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Ксения.
Ущемление прав вот этой социальной группы в Пермском крае делается, насколько часто вы который работает именно с этой группой?
Спасибо за вопрос, потому что, на мой взгляд, это проект, который не Пермского края. Это, по-моему, партия ЛДПР решили во всех субъектах провести единый законопроект, судя по информации, учитывая, что у нас эта фракция ЛДПР внесла. Я думаю, что это некий централизованный проект, некоторая установка, извините, из Москвы, потому что у нас не актуальна эта тема, она латентная, ну, в обыденном сознании, конечно, как она присутствует, но ни жалоб по этому поводу, ни попыток там демонстрации этой проблемы представителями вот нетрадиционных сексуальных устремлений. У нас вообще нет этих проблем. И когда вот таким целевым образом там из Москвы приходит некий законопроект, это, честно говоря, тоже вызывает удивление. Закон-то краевой. Пожалуйста. Сильное гражданское общество, прежде потому, что есть постоянно действующие гражданские институты экспертного плана. Я должна сказать, что у нас такое, как бы, вот очень немного регионов, где есть свои эксперты гражданского общества. Чаще всего у нас все это сосредоточено в Москве. У нас люди, которые сегодня проводят очень высокого уровня гражданскую экспертизу, управление, учета мнения людей, человека, именно с гражданских позиций, то есть экспертное сообщество очень сильное. Второе. Пермский край, гражданское общество отличается тем, что они очень технологичны. То есть они не просто высказывают мнение, они предлагают очень серьезные технологии включения общества в управление на государственном и местном уровне. Вот это действительно особенность. То есть если что-то не нравится, мы предлагаем, как это может, как технология действовать. Мы будем это делать и будут делать другие. Что я имею в виду под технологией? Ну, например, в этом уже веке дважды гражданское общество вместе с уполномоченным провели эксперимент по общественному контролю. И у нас сейчас принят закон, первый в России, об общественном контроле в Пермском крае, который включает в себя учреждения краевого и муниципального уровня. То есть это психиатрические клиники, интернаты, про которые я говорила. Ну, в общем, все учреждения бюджетные. Вы знаете, что федеральный общественный контроль берет места принудительного содержания федерального уровня. Мы разработали технологии учреждений краевых, муниципальных и государственных и муниципальных услуг. И это, мне кажется, очень и очень важно. Потом у нас в практике гражданского общества делать гражданский аудит действий власти. Я еще раз повторяю, это специальные технологии. Может быть, потому что это общественные организации типа «Грани», Светлана Маковецкая ее возглавляет, это гражданская независимая экспертиза, и они сегодня, последние два года, имели даже государственные заказы от федерального правительства на аудит исполнения регламентов государственными учреждениями в разных субъектах Российской Федерации. То есть это специалисты очень высокого уровня. Они проводят аудит эффективности работы с там, социальным сиротством. И это тоже все идет на уровне, знаете, иногда там один пример плохой, второй пример. Они рассматривают как некую цепочку технологическую сопровождение этого ребенка, эффективности действий всех субъектов, профилактики и сопровождения этого ребенка. Ну и это я говорю об экспертных, серьезных, уже постоянно действующих институтах. Или, например, мемориал наш сегодня, он предлагает совершенно новый виток развития мемориала. То есть если в 90-е годы они добились, что государство признали статус жертв политических репрессий, членов их семей, и обеспечили им социальную поддержку на всю оставшуюся жизнь, то теперь они разработали интереснейший проект увековечения памяти жертв политических репрессий, в том числе ландшафтный, археологический, архивный, просветительский, то есть это целая программа действий, которая, на мой взгляд, может быть интересна новому поколению мемориальцев, молодым ребятам. Ну и если говорить про активности гражданского общества, мне кажется, атмосфера сама в крае такова, что например, заявить свое слово в средствах массовой информации, заявить свой протест, в том числе публичный, это возможно. И что мне всегда нравится, когда я выхожу в качестве медиатора между протестной группой населения и органами власти, я с удовлетворением всегда констатирую, что протестные группы населения ни в коей мере не ниже по уровню знания проблемы, по которой они выступают, чем представители власти. Иногда их информация даже выше. И вот организация этих переговорных площадок, когда люди выступают не ради протеста, а ради решения проблем, их готовность наравне с властью предлагать варианты этих решений. Вот из этого складывается мое ощущение сильного гражданского общества, даже спонтанно возникающего. Но я же не говорю про новые технологии сетевые, интернет-технологии. Я не знаю, вот у нас общественность последний раз премию, очень престижную в Пермском крае, Строгановскую премию присудила ребятам, которые организовали интернет-акцию, в течение 3 лет ее проводят, Дед Морозим, когда они к Новому году вот, организуют там все для детей-сирот, чтобы они почувствовали этот праздник. Или Ксюша Киселевой всем краем мы собирали деньги на дорогостоящие операции. То есть это ребята, которые вот новые интернет-технологии сегодня делают. Там или Street Journal, может быть, знаете эту платформу. То есть фактически ребята, Алеша Шапошников сегодня предложил в проекте, который я вела с Всемирным банком, совершенно уникальную технологию взаимодействия человека из разного места своего проживания с любым чиновником краевой администрации и со всеми надзорными органами. То есть использование информационно-коммуникационных технологий для диалога открытого населения и власти – это тоже вклад вот совершенно новых уже институтов гражданского общества. Или наши мапперы – совершенно новое явление. Это проекты, когда малоизвестные наши города, которые в системе Google, может быть, сегодня только город, например, Оханск, а школьники Оханска решили, а почему это в Перми все улицы прописаны, а у нас нет. На самом деле создать эти карты – это очень дорогое удовольствие. А наши ребята, Денис Смагин, сказали, я знаю технологию, как это делать. Я этот проект проведу, я обучу учителей и ребят, как это сделать. И действительно, через там несколько недель Оханск заиграл всеми своими улицами и достопримечательностями. Весь мир узнал, что это и как это. То есть вот какие-то очень интересные сегодня идут процессы включения людей, очень важные для региона.
А можно я, например, почему слышала про Пермский край, причем именно про Пермский край, когда шел проект об исполнении решений ЕСПЧ, в качестве эксперта выступал эксперт из Перми, откуда я и знаю про гражданское общество Пермского края, и прекрасно, на очень высоком, научном и фактологическом материале они представили практику судов края, как исполняются решения, в каком объеме, какие есть проблемы, причем это было такое именно экспертное заключение, и в Москве представлялись результаты Пермского края, Красноярского края, Свердловской области, то есть на предмет исполнения решений, системных проблем. Это совсем другой пласт вообще вопросов, но качество этого материала заслуживало всяческого уважения, поэтому я, может, некоторые моменты слышу первый раз, да, то есть не то, что есть эксперты у них, это я.
Причем в разных сферах это очень важно.
Это тем более, на самом деле, странно, смотря на результаты голосования за Путина.
У нас очень большой край. Почему? Вы пропаганду-то ведь видели, центральное телевидение. То есть у нас ведь идет фактически конкуренция сегодня традиционных средств массовой информации, интернет-сообщества. Да, да. Ну и федеральная структура. Но на самом деле, вот понимаете, вот, например, мои встречи с избирателями, не с избирателями, я не участвую ни в каких политических кампаниях, но мои наблюдения говорят, что как бы люди реально не видели среди кандидатов другого кандидата. И поэтому для многих вот эта ситуация стабильности сегодня является некой ценностью. То есть... Конечно, конечно. Это говорит об общественных наблюдениях, но я позволю себе привести пример. Вот у нас на Филораме был представлен уникальный доклад «Результаты социологических исследований Центра стратегических разработок» Дмитриева Михаила Игоновича. Вот он с экономической точки зрения анализировал в том числе протестное действие в России. И он очень убедительно показал, что протестное действие – это не результат действий каких-то лидеров, каких-то оппозиционных партий. Этот результат просто естественного повышения доходов населения. Да. Вот мне кажется, это очень интересно, потому что действительно города тогда включаются вот, в поиск, как бы для них очень важно развитие, а те, у кого еще доходы маленькие, они ограничены в своих ресурсах, им важно, чтобы ничего не менялось. Им нужна стабильность. И хотим или не хотим, но эти общественные наблюдения сегодня, вернее, эти настроения сегодня присутствуют. И это две ценности. Одним необходимо развитие и условия для развития, другим стабильность и никаких изменений. В нашем крае, например, очень серьезно подорвана вера в реформы, в модернизацию тем, как это делалось. Делалось все быстро и не всегда с учетом интересов человека. Когда финансовые, экономические параметры становились во главу. И поэтому вот эти настроения, это боязнь реформ, когда не учитывается интерес человека, к сожалению, это тоже сегодня вот наследство стремительных попыток стремительно производить изменения в регионах. Вот у нас это мы фиксируем точно. Системы бюджетные, такие как медицина, образование, они на сегодня просто настроены очень категорично против каких-либо изменений. Это серьезные вещи, и поэтому, когда планируются какие-то изменения, очень важно отвечать на вопрос, как это будет происходить, как. Как в это включены будут люди, как будет организована обратная связь, как будет учитываться их мнение. Вот, на мой взгляд, в Пермском крае этого не доставало. И поэтому люди сейчас своеобразный реванш берут. Им важно, чтобы никаких изменений больше не было. Уверены, что эти настроения изменятся через некоторое время. Но пока это в реальности существует.
Спасибо большое.